11 глава. Предыдущая глава закончилась тем, что ангел дает апостолу Иоанну книгу, говорит, возьми, съешь ее, она в устах будет сладка, но в чреве будет горькая. И дальше ангел говорит, тебе нужно будет опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и о царях многих. То есть на этом видение не заканчивается. Сейчас вот, когда Иоанн съедает эту книгу, понятно, что это духовное знание, которое Машиах дает через ангела Иоанну. Вы знаете, когда в чреве горько, это говорит о том, что ничего хорошего из этого не будет. То, о чем он будет пророчествовать, оно будет не очень радостным. И 11 глава, ну, конечно, разбивку-то сделали потом, а откровение идет стих за стихом. Иоанн говорит, то есть, когда он съел эту книгу, и теперь ему надо будет пророчествовать всем народам, говорит, дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Всевышнего и жертвенник, и поклоняющихся на нем. Ну, трость – это мерная трость, и этот образ нас сразу уже отсылает к пророку Иезекиилю. Давайте заглянем в 40 главу на секундочку. Посмотрим, как там идет измерение. Это 40 глава. Я прочитаю с первого стиха несколько стихов. «В 25 году по переселению нашим, в начале года, в 10 день месяца, в 14 году, по разрушению города. Тот самый день была на мне рука Адоная, и он повел меня туда. В видениях Всесильного привел он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел меня туда, и вот муж, которого вид был, как бы вид блестящей меди, и льняная верь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж, сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву. И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть с ладонью, то есть примерно 3 метра. Чуть больше. И намерил он в этом здании 1 трость толщины, 1 трость вышины, потом вышел к воротам, обращенным к лицом востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в одном пороге ворот 1 трость ширины, и в другом пороге 1 трость ширины, и так дальше он идет, измеряет, и все показывает Иоанну. И все это для того, чтобы Иезекииль рассказал народу, каким будет выглядеть храм после их возвращения, как он будет восстанавливаться. И вот мы видим, что Иезекииль ведь пророчествует как раз об этих будущих временах, о строительстве того храма, который, в общем-то, затрагивает и уже царствование Машиаха. И вот Иоанн берет трость, ему дается трость. Вы знаете, трость, мерная ветвь, это еще такое мерило чистоты и святости в образах Писаний. Вот, например, в книге Захарии мы читаем там про отвес. Отвес, который Всевышний ставит для того, чтобы увидеть, насколько прямая стена и насколько люди, которые в этом храме, в Иерусалиме, насколько они соответствуют прямоте этого отвеса. То есть праведность по отвесу отмеряется. Значит, встань, измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, и они будут попирать святый город 42 месяца. Интересно, что этой тростью измеряются, как я уже говорил выше, люди в том числе. Видите, как он говорит? Измерь храм Всевышнего, жертвенник и поклоняющихся в нем. Всех надо измерить. А вокруг этого храма есть еще внешний двор. И этот двор, мы читаем, его измерять не нужно. Он дан язычникам. И они будут попирать святой город 42 месяца. То есть то, что язычники находятся в внешнем дворе, можно было бы еще подумать, что это связано с тем, что язычникам вход внутрь запрещен, но они пришли на поклонение. Но мы видим, что глагол-то здесь стоит не поклонение, а попирать. Попирать – это значит осквернять святыни. И мы видим дату 42 месяца. Когда мы смотрим то, что говорит Иешуа своим ученикам, это у нас Евангелие от Луки, мы видим там, что эти 42 месяца будут занимать довольно продолжительный промежуток времени. 21 глава Евангелия от Луки, 24 стих. Тут написано, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Но если посмотреть контекст, то смотрите, как это происходит. Значит, буду читать с 20 стиха. То есть здесь точка отсчета по времени. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Мы уже как-то говорили о времени запустения, о мерзости запустения, реченной Даниилом. Вот это как раз эта точка отсчета разрушения храма. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое бедствие на земле и гнев на народ сей». 24 стих. «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов, и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха в ожидании бедствий грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, сила и слава великая». То есть вот из этого пророчества Иешуа Машиаха своим ученикам мы видим, что времена язычников закончатся именно в тот момент, когда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу. Это если смотреть через пророчество Иешуа Машиаха об этих 42 месяцах, которые будут попирать язычники. Чтобы больше расширить эту картину, вы должны понимать, что в книге Откровений 42 месяца, 3,5 года, 1260 дней и время, времена и полувремя – это, по сути, один и тот же период времени. И мы сейчас еще раз коротко на все это посмотрим, чтобы представлять эту духовную картину, в которой будет формироваться истинная община Машиаха Иешуа. И через это можно увидеть суть вавилонской блудницы, которая говорит: «Я не вдова, я царица». Я вам напомню. 42 месяца, которые язычники будут попирать святой город, это 3,5 года. 12 и 12 и 12 – это 36 месяцев, плюс еще 6 – 42 месяца. И мы говорили, что 3,5 года между разрушением храма и приходом Машиаха Иешуа – это как раз и есть время второй половины 70-й седьмины. Давайте мы это прочитаем, чтобы у нас все постепенно выстраивалось в одну цельную картину. И тогда уже вас никто не сможет соблазнить какими-то учениями о том, что якобы все это будет происходить в самом конце, перед самым приходом за 3,5 года, до его прихода. То, что будет происходить за 3,5 года, безусловно, здесь тоже будут знамения, и образы будут пересекаться и накладываться. Вы знаете, что когда Писание говорит, оно говорит на многих уровнях. Но основной момент, вот вся книга Откровений, она для чего дана народу святых? Для того, чтобы мы, прочитав эту книгу Откровений, понимали, каким образом, как, в какое время будет совершаться замысел Всевышнего по устроению Небесного Иерусалима, скинии Всевышнего с человеками, по устроению народа Всевышнего, по созданию человека по образу и подобию Всевышнего. Вот все это в книге Откровения, и читающий должен разуметь, что главная цель – дать народу святых именно вот это знание того, что будет, как будет и через что нужно будет проходить, и какая цена за все это должна быть заплачена тем, которые хотят войти в будущий мир. Так вот, давайте посмотрим на 42 месяца, которые суть те же самые 3,5 года у пророка Даниила. 9 глава, 24 стих написано: «70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, запечатаны были видения пророк и помазан был святый святых». То есть вот этот срок 70 седьмин, он охватывает весь период истории формирования народа Всевышнего. Мы знаем, что именно с приходом Машиаха Иешуа сыновья Иакова получат дух благодати и наполнятся духом Всевышнего, и придет и покаяние, и придет прозрение, и именно в это время сыны Израиля получат вдвое за все страдания и мучения, которые они претерпели, вот всю эту историю формирования общины Иешуа Машиаха. Так вот, мы видим, что на все про все отведено 70 седьмин. 25 стих. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Машиаха, владыки, 7 седьмин и 62 седьмины». То есть до прихода о Машиаха Иешуа мы видим 7 седьмин. Это когда был по указу Кира народ возвращен и началось восстановление второго храма. 7 седьмин – это 49 лет. Примерно столько и строился, восстанавливался второй храм. Вот. И 62 седьмины, то есть всего 69 седьмин до прихода Машиаха в этот мир, Машиаха Владыки. И обустроятся улицы и стены, но в трудные времена. То есть, даже несмотря на то, что был указ от царя Кира о том, чтобы сыны Израиля возвращались и строили храм в Иерусалиме, казалось бы, должно быть полное благоволение к народу, который пошел строить. Но мы видим, несмотря на то, что Всевышний расположил дух Кира, несмотря на то, что Кир дал сопроводительные письма и приказания всем, несмотря ни на что, идет сильное противление строительству храма. То есть есть силы, которые постоянно противятся. И мы же понимаем, что за всем стоит Всевышний. То есть я здесь хочу провести эту мысль, что даже когда Всевышний дает повеление восстанавливать храм, это не значит, что это будет все идти как по маслу. А суть всего одна – проверить свой народ на верность, на то, насколько они будут самоотвержены, насколько они будут готовы к самопожертвованию вот во всем этом деле, на которое призвал их Всевышний. Значит, в трудные времена будет устраиваться Иерусалим. И по истечении 62 седьмин, то есть 69 седьмин заканчиваются, при этом будет смерть Машиаха. То есть распятие Иешуа Машиаха по Даниилу – это как раз конец 69 седьмины. А мы знаем, что на все про все у нас 70 седьмин. Значит, остается еще одна седьмина, в течение которой будет все происходить. И формирование народа Всевышнего, и запечатана правда вечная, и пророк, и помазан будет святая святых. Значит, мы читаем: по истечении 62 седьмин предан будет смерти Машиах, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих. То есть, вот это фон, на котором будет происходить утверждение завета для многих в 70-й седьмине. То есть, город-святилище разрушены, и до конца войны будут опустошения. Утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле будет мерзость запустения. Я понимаю, что половина седьмины, в которой прекратится жертва и наступит мерзость запустения, это как раз время разрушения второго храма по По одним данным 68-й год, по другим 69-й, по третьим 70-й год. Ну, как бы там ни было, первая половина 70-й седьмины закончилась с разрушением храма, и у нас на все про все остается полседьмины. Полседьмины от разрушения храма до того момента, когда придет Машиах Иешуа, и его ноги станут на Елеонской горе, и Царство Всевышнего наступит в этом мире. То есть мы видим, 3,5 года – это те же самые 42 месяца. В 21 главе Луки мы читаем, что это время, когда будут язычники попирать святой город Иерусалим. И это те же самые 1260 дней, потому что 1260 дней – это и есть 42 месяца. И об этом мы читаем в 3 стихе. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Значит, 1260 дней. Если мы заглянем чуть-чуть вперед, это ведь та же самая тема. То есть, эти 42 месяца, когда язычники будут попирать святой город Иерусалим, все это время, 1260 дней, два свидетеля Всевышнего будут пророчествовать, будучи обличены во вретище. 1260 дней, если мы сейчас зайдем в 12 главу книги Откровений, мы там видим, что когда жена рождает младенца мужеского рода, это мы будем подробнее обсуждать через неделю, если будем живы и Господу будет угодно. Мы видим, что после того, как она родила этого младенца, этот большой красный дракон хочет поглотить этого младенца. У него не получается, и в конце концов мы видим, что младенец восхищен к престолу Всевышнего. Это 5 стих. Родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Мы понимаем, что речь идет о Иешуа Машиахе. И восхищено было дитя ее к всесильному, к престолу его. Восхищено именно в тот момент, когда он умер и воскрес. И дальше 6 стих читаем. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от всесильного, чтобы питали ее там 1260 дней». Смотрите. Пророки, два свидетеля Всевышнего будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. И мы видим, что жена в это время в пустыне сокрыта, и Всевышний там заботится о ней и питает ее 1260 дней. И если мы тут же посмотрим 14 стих, то мы увидим, что эти 1260 дней – это время, времена и полувремя. 14 стих написано: «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место». Пустыня, вы понимаете, речь идет о пустыне народов. «Чтобы она летела в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полувремени». То есть, в 6 стихе мы видим, что она будет там 1260 дней, а в 14 стихе мы видим, что это промежуток времени – время, времена и полувремя. Зачем это нам нужно? А это нам нужно именно для того, чтобы, когда мы сейчас заглянем еще раз в книгу Даниила, 7 главу, то мы увидим, что это как раз время царствования четвертого зверя. Давайте еще раз заглянем. То есть, у нас потихонечку раскрывается духовная картина и духовная атмосфера всего этого времени, в которое будет формироваться община Машиаха Иешуа. Значит, смотрите. 7 глава Даниила, вы все ее хорошо знаете. Даниилу показано видение. 4 больших зверя. Они выходят один за другим, сражаются между собой. И все это царство, сначала Вавилонское царство, потом Персидское царство, потом Греческое царство и звери, соответственно. И вот мы доходим до... Ну, может быть, прочитаю все, тут немного. Значит, 2 стих. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот 4 ветра небесных боролись на великом море. И 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек. и сердце человеческое дано ему. Это первый лев, да? Второй. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Сказан ему: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. Вот если три этих зверя – это конкретные цари, конкретные физические люди, то вот этот четвертый зверь, он особенный. Это уже начало особого духовного царства. После сего видел я в ночных видениях, вот зверь четвертый, страшный, ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, именно тем, что это духовное царство передается через людей. И 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. И 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. То есть 4-й зверь начал царствовать. В 9 стихе мы видим: «Видел я, наконец, что восставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним, судьи сели и раскрылись книги». Видел я тогда, что из-за изречения высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. То есть, что для нас сегодня в этом фрагменте очень важно? То, что четвертый зверь, когда он придет, его царство закончится с приходом Машиаха Иешуа. И мы видим, что его царство, оно очень жестокое, как мы читаем. Он говорит высокомерные слова, железные зубы у него, пожирает, сокрушает остатки, все попирает ногами. И действительно, Даниилу было интересно подробнее узнать о четвертом звере. И в 19 стихе он говорит, буду все-таки читать дальше 15 стих, потому что тут это видно, как царство переходит к святым. «Вострепетал дух мой во мне, Даниилю, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли. Всего 4. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». То есть, видите, 4 царя, а потом уже все переходит к святым. Ну, как бы с первыми 3 царями Даниилу все понятно. Вавилонский царь Навуходоносор, персидский царь Кир, и потом греческий царь Александр Македонский. Вы знаете, потом его царство на 4 разделилось. Он своим полководцем разделил царство на 4. И потом они там между собой, значит, козни были. Но вот этот 4-й зверь будет царствовать до установления царства Всевышнего на земле. И вот Даниил говорит: «Тогда пожелал я точного объяснения о 4-м звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о 10 рогах, которые были на голове его». Вот эти 10 рогов у этого 4-го зверя мы еще увидим в книге Откровений. Увидим, что на нем будет сидеть блудница и править. То есть, этот образ нам будет еще встречаться и встречаться. Значит, Три выпали о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, который по виду стал больше прочих. Я видел этот рог, вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями. И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Опять мы видим, что в конечном итоге после четвертого зверя наступает царство святых. И вот, смотрите, об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле отлично от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов, значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей. И это речь идет, я так понимаю, уже об императоре Константине. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они будут преданы в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Вот все это мы читали именно ради вот этого отсчета. Смотрите, и они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени. А мы в книге Откровения читаем именно о том, что жена будет сокрыта в пустыне на время, времена и полувремя. А все это время дракон будет вести брань с прочими от семени жены, которые сохраняют заповеди Всевышнего и имеют свидетельство Иешуа Машеха. Поэтому я все время говорю, что это время, времена и полувремя, эти 42 месяца, эти 3,5 года, эти 1260 дней – это время формирования общины Машеха Иешуа. Из уверовавших, из язычников. То есть мы видим, что время непростое. Ну и еще, чтобы вы понимали это все об этом же. 2 Фессалоникийцев, 2 глава, апостол Павел предупреждает. Откуда он все это знает? Вот я вам это все показал, и теперь вы понимаете, откуда Павел это знает. 2 глава 2 Фессалоникийцев, он говорит: «Молим вас, братья, о пришествии Господина нашего Иешуа Машиаха и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Амашеха. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». И он говорит о общине Машеха. «И не откроется человек греха». То есть сначала будет отступление. «А потом откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся, выше всего называемого всесильным или святынью, так что в храме всесильного сядет он, как всесильный, выдавая себя за всесильного». То есть апостол Павел говорит, что вы не торопитесь верить, что вот уже приближается приход Машеха. Он говорит, сначала будет отступление в церкви, в общине Машеха. И отступление будет таким, что возглавит эту общину человек, который будет противиться и превозноситься выше всего называемого всесильным и святыней. Ну вот мы видим, это совпадает с Даниилом, с этим четвертым зверем, который угнетает святых Всевышнего, против Всевышнего будет произносить слова. Мы видим это все об одном. И апостол Павел говорит, ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господин Иешуа убьет духом уст своих, истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им всесильный действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Вот видите, это все атмосфера формирования истинной общины Машиаха Иешуа. Община Машиаха Иешуа стоит на основании апостолов и пророков. То есть на основании Торы и на основании учения апостолов. А церковь, которая родилась в Риме, она стоит на основании вселенских соборов, которые отменили единого Бога, которые отменили все праздники иудейские, кашрут, ввели свои праздники, свои уставы праздников. И если копнуть, мы видим, что за всеми этими уставами празднований уставы языческих праздников. Мы возвращаемся к 3 стиху 11 главы книги Откровения, и вы уже начинаете понимать, насколько серьезно это время, 42 месяца, которые язычники будут попирать святой город, Заметьте, они уже во внешнем дворе храма. Но все же под контролем Всевышнего. Нет ничего, что могло бы происходить без контроля. И дальше мы читаем, что два свидетеля будут пророчествовать 1260 дней. То есть это все те же 42 месяца. И будут обличены во вретище. То есть надо понимать, что это не конкретные физические лица, потому что 42 месяца, практически 1260 дней, это, если смотреть духовно на этот период времени, то это больше 2000 лет практически получается, ну, примерно 2000 лет. То есть два человека не могут прожить так долго, но дух Машиаха будет из поколения в поколение через этих двух свидетелей, а два свидетеля – эти суть две маслины, как мы в 4 стихе читаем. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед всесильным земли. Это как раз и есть учение Маше и учение Иешуа и апостолов, которое течет из последующего духовного камня, который есть Маше. То есть, все это время, значит, эти 1260 дней, Машиах Иешуа через своих учеников, истинных учеников, несет учение о истинном Машиахе, о том, как человеку возрастать в подобие Всевышнего. И мы видим, что, ну, вы все знаете, да, эти две маслины, я уже не читаю Захарию 4 главу, но, может быть, для тех, кто будет слушать первый раз это все в записи, им будет интересно это все увидеть. Значит, в 4 главе пророка Захарии мы читаем о том, как пророку Захарии ангел показывает видение, и суть этого видения, как будет строиться храм Всевышнего. И там написано, что храм будет строиться не воинством и силой, но духом Всевышнего. И как это происходит, мы видим. Написано, значит, ангел пришел к Захарии, сказал мне, что ты видишь, 2 стих. И отвечал, я вижу, вот светильник весь из золота. И чашечка для елея наверху его. И 7 лампад на нем. То есть, есть светильник с 7 лампадами, и над светильником чашечка для елея. И по 7 трубочек у лампад, которые наверху его. То есть, эти 7 трубочек идут к этой чашечке. И 2 маслины на нем. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны чашечки. То есть, еще выше над этой чашей, откуда должен вытекать елей в светильник, еще 2 маслины. Маслины – это те, которые должны давать елей для того, чтобы горел светильник. И ангел, говоришь, со мной отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Адоная к Зарава Вавилю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Адонай Цеваот. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем, ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. Ну вот этот краеугольный камень, апостол Иоанн говорит, что на нем двойная благодать. Закон дан через Маше, благодать и истина пришли через Иешуа Машеха, и это суть двойной благодати. И было ко мне слово Адоная. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки окончат. И узнают, что Адонай Цеваот послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля, те 7. Это очи Адоная, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит те 2 масличные ветви, которые через 2 золотые трубочки изливают из себя золото. Вот это тот момент, о котором мы уже много говорили, откуда берется елей у мудрых дев. Оказывается, он течет из чашечки, которая наполнена золотом. А золото – это премудрость Всевышнего. А это золото течет из этих 2 маслин, из учения Иешуа и Маше. По сути, Иешуа Амашеха учение. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это 2 помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. И вот мы видим, что эти 2 помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли, будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. То есть, Ясно, что они не в порфирах будут ходить, как мы будем читать дальше, а в вавилонской блуднице. Эти обречены во вретище, то есть они в скорби, они пытаются донести истину, их никто не слушает. И единственное, что на них охрана и защита Всевышнего. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Мы, в общем-то, видим здесь прообраз Илья. Помните, Ахав посылал к нему пятидесятников с пятидесятками, и сходил с неба огонь и пожирал их. То есть Всевышний будет охранять этих служителей, пока они будут нести эту весть об истинном Машиахе и истинном пути Всевышнего. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, в одни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят. И когда окончат они свидетельство свое, то есть, а мы видим, что срок свидетельства их четко определен – 1260 дней. Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называют Содом и Египет, где и Господь наш распят. Ну и тут не следует думать, что речь идет об Иерусалиме. В общем-то, читая книгу Откровения, можно увидеть, что все ключи к пониманию книги Откровений находятся в самой книге Откровений. Для этого только нужно прочитать немножко или до конца главы, или еще несколько глав. Но вот если говорить о великом городе, в котором Господь наш распят, как написано, то в книге Откровений всего два великих города. Великий город – Небесный Иерусалим, и это вы хорошо знаете. А второй великий город – это как раз вот эта жена, которая упоена кровью святых, которая в сути есть вавилонская блудница. Смотрите, 18 стих, 17 глава книги Откровений. Написано: «Жена же, которую ты видел, которая на звере там сидит, есть великий город, царствующий над земными царями». Жена, которую ты видел, и есть великий город, царствующий над земными царями. То есть здесь, когда мы читаем о том, что трупы этих двух свидетелей Всевышнего, которые пророчествовали 1260 дней, будут оставлены на улице великого города, то имеется в виду духовно среди людей, которые принадлежат этому великому городу, который духовно называется у Всевышнего Содом и Египет, где и Господь наш распят. Помните, у плача Иеремии мы читаем, что посадили его в ямы, а мы думали, что в тени крыла его будем жить безопасно, сыны Якова так думали. На самом деле Машиах, помазанник Адоная, пойман в ямы. То есть истинного Машиаха снова распяли. А другой, который воссел в храме и называет себя Богом, но о нем мы чуть дальше будем читать. Он тоже имеет два рога, подобные Агнче, но его отличить можно по его речи. Он говорит как дракон. А дракон мы читали только что у Даниила и во втором послании Фессалоникийцев, второй главе, что он попирает святыни, превозносится над всем святым, праздниками Всевышнего, над всем, что заповедал Всевышний. Ну вот, вот в этом городе и оставят на улице этих двух свидетелей Всевышнего. 9 стих. «И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. Ты, живущий на земле, будет радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле». То есть, убийством этих двух пророков закончится проповедь истинного Евангелия во свидетельство всем народам. Как мы читали, помните, в Евангелии от Матфея Иешуа также говорит, это 24 глава Матфея, написано 14 стих, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть вот проповедано во свидетельство, народы все слышали проповедь. Никто не может сказать, что они не слышали голос этих двух пророков. Ну и тут они их убивают, и они все радуются, посылают дары друг другу, потому что эти пророки мучили их все время. Ну и Дальше мы читаем, что после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Всесильного. И они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. Но я понимаю, что 7000 – это такой образ полноты, то есть очень много людей погибнет, и это все в этом великом городе, который суть вавилонская блудница, жена блудная. Прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Воздать славу Богу Небесному – это, в общем-то, покаяться перед Всевышним. И это радует, что все-таки люди увидели и обратились. Второе горе прошло, вот идет скоро 3-е горе. И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Адоная нашего и Машиаха его, и будет царствовать во веки веков». То есть, после этого землетрясения, я так понимаю, может быть, это и был тот момент, когда ноги Машиаха станут на Елеонской горе, гора разделится на двое, то есть, будет землетрясение великое. 7-й ангел вострубил, а 7-й ангел – это как раз и уже наступление Царства Всевышнего на земле. 7-й ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделало царством Адоная нашего и Машиаха его, и будет царствовать во веки веков». То есть все, наступило Царство Всевышнего. «И 24 старца, сидящие перед Всесильным, на престолах своих пали на лица свои, поклонились Всесильному, говоря», заметьте, не Христу, не Машиаху, а Всесильному поклонились, «говоря: благодарим тебя, Адонай Всесильный, Вседержитель, который есть и был и грядешь, что ты принял сию твою силу великую и воцарился». И вот смотрите, что происходит дальше. Идет воцарение Всевышнего в этом мире, и в это же самое время написано: «Рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам, и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». То есть, вот то, что рассвирепели язычники и пошли все на Иерусалим, на святой город, это как бы для них уже они сами себе приговор выбрали. То есть, когда придет на них суд, им уже оправдываться-то будет нечем. Они рассвирепели, они против Царства Всевышнего в этом мире, ну и пришло время погубить губивших землю. 19 стих. «И отверся храм Всесильного на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Ну вот, начинается время судов на земле. Время установления Царства Всевышнего. У пророка Исаии мы об этом читаем в 66 главе. У пророка Захарии мы читаем, как все это будет. Как будет устанавливаться Царство Всевышнего на земле. И вот в книге Откровения мы видим, как это будет происходить, когда 7-й ангел вострубит. Хорошо, на этом мы остановимся. 11 глава у нас была очень насыщенная, но очень важная для каждого из нас в понимании того, какая духовная атмосфера будет все это время на земле от разрушения 2-го храма до прихода Машиаха Иешуа, и чтобы видеть, в какой атмосфере будет формироваться истинный народ Всевышнего. Это время царствования 4-го зверя, и мы видим, что Иерусалим трудное время восстанавливался, хотя было повеление Всевышнего идти и строить. И мы понимаем, что это все говорит о том, что легко ничего не будет. И именно в этом самопожертвовании, в этой верности Всевышнему, в этой твердости Духа, в этой непоколебимости как раз и будет формироваться народ Всевышнего, верный его заповедям, который и будет достоин жить в небесном Иерусалиме и в будущем мире. В имени Ишуа Машиаха да будет так. Аминь.